Мы направились на восток, придерживаясь середины озера, чтобы не попасть на прибрежные подводные камни. Прозрачная зеленовато-голубая вода, напоминающая швейцарские озера, покрылась быстро бегущей рябью, которая под свежим западным ветром перешла в волны с красивыми барашками на гребнях. С этим попутным ветром мы продвигались довольно быстро, и через 2,5 часа уже огибали крутой мыс горы Чету, за которым озеро расширяется до 3 и 4 верст. Против Чету на южном берегу выделяются среди соседних гор остроконечный Пёктым и несколько дальше на восток Туосадак. Отсюда открывается новая перспектива озера и особенно красивы дикие неприступные скалы горы Ажу на северном берегу. К ним-то мы и направились, чтобы лучше рассмотреть их вблизи. В это время потянул свежий встречный ветер, производя рябь на волнах, катившихся нам по пути. Скоро волны так перепутались, что невозможно было определить их направление. Облака быстро окутали вершины гор, и едва мы успели укрыть кожами багаж и натянуть на себя кожаны, хлынул дождь, который совершенно закрыл от нас вид озера впереди. Пристать было негде, и оставалось продвигаться вперед под дождем. Еще час работы веслами, и мы, обогнув мыс, далеко врезавшийся в озеро, пристали у южного берега на низкой наносной площадке недалеко от устья реки Колдор, проплыв около 25 верст. Дождь прекратился, над успокоившейся поверхностью озера протянулись белыми клубами остатки облаков, а редкие порывы ветра сбрасывали с ветвей густого кедра крупные капли, которые звонко шлепались в натянутый холст палатки. Тишина нарушалась только шумом близкого Колдора, которому, однако, не удалось пробраться, потому что дельта его часто прерывается протоками и топкими болотами. Вода озера поражает своей безжизненностью. Всплесков рыбы почти не слышно, птиц никаких. И только в прозрачной воде около песчаного берега вьются какие-то мелкие водяные жучки. Водорослей тоже очень мало. Такая бедность фауны и водной флоры вполне объясняется низкой температурой воды. Несмотря на 25 июня, в воде было всего 4 градуса. Рыбак на Артыбаше рассказывал мне, что вода делается несколько теплее в середине июля, и только тогда начинает ловиться известная в Сибири телецкая сельдь. Низкая температура воды влияет на температуру воздуха. В 10 часов вечера было всего 8,5 градусов. А это, в свою очередь, оказывает влияние на время распускания цветов. Так, недалеко от берега я нашел огоньки ярко-оранжевой купальницы с едва распускавшимися цветами, а несколько южнее – красные пестрые сапожки, башмачок капельный и крупноцветковый, саранку, касатик, марьин корень, майник и другие весенние цветы, которые в окрестностях Томска к этому времени отцветают. Суровость климата вместе с недоступностью берегов – делают озеро почти необитаемым, если не считать несколько отдельно разбросанных юрт у северного и юго-восточного конца. Несмотря на низкую температуру воды, озеро замерзает благодаря громадной глубине очень поздно, а именно к началу декабря, или даже к концу его, а в южном, широком конце часто остаются обширные полыньи, которые делают озеро непроездным. Вскрывается озеро в апреле, а иногда и раньше. На другой день, утром, желая лучше ознакомиться с растительностью леса, мы отправились на гору Яныскоч. Продравшись сквозь прибрежные заросли талов, мы вышли на узкий невысокий прилавок, заросший настолько высокой травой, что человек в ней исчезает с головой. За прилавком внезапно поднимаются крутые лесистые уступы горы, по которым приходится карабкаться, цепляясь за ветви кустарников и случайные выступы скал. Неширокие площадки густо заросли кедром, пихтой, местами березой, громадные камни, скатившиеся с верхних уступов, и гигантские гниющие стволы деревьев перепутываются с продирающимися между ними живыми великанами и густой зарослью жимолости, караганы, рябины, спиреи, черемухи, смородины, бузины и других кустарников. Между последними особенно интересны даурский моральник, родной брат альпийской розы и жимолость с продолговатыми синими ягодами, которую калмыки называют тая. Трудно пробираться через эту девственную заросль, где нога то проваливается в щель между камнями, то глубоко утопает в рыхлом перегнившем стволе, но еще труднее взбираться на почти отвесные скалы, одетые густым покровом влажного мха или лишайников, сквозь которые пробиваются мелкие папоротники, кустики, черники и ярко-зеленые розетки кожистых листьев бадана толстолистого со стрелками нежно-розовых цветов. Мох ползет под ногой, иногда обрывается, и тогда приходится скатываться на несколько аршин вниз, чтобы вновь искать сколько-нибудь удобного места для подъема. Прокарабкавшись часа два, мы уперлись в совершенно непроходимые уступы. Оставалось полюбоваться с высоты на озеро, которое на северо-востоке образует довольно глубокую бухту с реки Кынгмы, и затем спуститься к стану. И вот в такой-то трущобе промысловые охотники-калмыки по неделям гоняются за белками, соболем, медведем и другими зверями. После полудня мы сложили багаж и отплыли дальше. За устьем Колдора озеро почти под прямым углом поворачивает на юг. Миновав небольшую дельту, мы обогнули крутой мыс Кулган и направились на юго-восток, перерезывая широкую бухту, обставленную высокими отвесными скалами. Жутко чувствуется на этой мертвенно застывшей поверхности воды, сжатой мрачными стенами. Только удары весел нарушают томительное безмолвие. Человеческий голос звучит как-то странно, и все невольно умолкают. За бухтой обогнули два скалистых мыса, Кокташ и Умакташ, и направились на юг вдоль западного берега, который вообще называется Чайок. За поворотом озеро имеет до 4 верст ширины и уходит на юг, постепенно расширяясь до 6 верст. Отсюда мы увидели озеро во всю длину до южного конца на протяжении около 50 верст. Синяя полоса воды, обставленная с обеих сторон высокими горами, со снежными пятнами и полосками, уходит на юг и упирается в массив горы Туулок, по которой протянулась вертикальная белая полоска. Сначала мы ее принимали за гигантский водопад, но потом она оказалась полосой снега. Прибрежные горы, достигающие до 2 и даже 2,5 тысяч метров, отсылают в озеро крутые скалистые мысы, которые придают ему некоторое сходство с озером 4 кантонов. Берег Чайок принимает все более дикий характер. Узкая береговая полоса часто прерывается отвесными или круто покатыми скалами сланца. В трещинах скал прилепились кусты спиреи и жимолости, желтые отчитки и лиловая альпийская астра. Над этими скалами громоздятся, как яны, скотче, крутые уступы, покрытые густой, перепутавшейся зарослью хвойных деревьев и кустарников. С крутых карнизов висят громадные стволы, еще живые, но готовые каждую минуту оборваться и упасть в озеро. А на берегу, там, где он есть, скопились целые груды свалившегося леса. Лишь изредка за узкой береговой полоской идут довольно широкие покатые террасы, богато заросшие лугом и далее переходящие все-таки в отвесные уступы, но эти удобные для остановки места все наперечет, и далее на юг они почти не попадаются. Водопадов в этой части озера не видно, в середине лета горные речки сильно усыхают. Заночевали верст на 5 южнее устья реки Чоудор, проплыв от Колнора около 20 верст. Против этого места на восточном берегу среди других гор красиво возвышается Кольджанат со снежными пятнами. С юга между этой горой и другой, которая называется Тестенгей, образуется узкая горная долина. По ней вливается в озеро самая крупная река восточного берега – Кокша. Под горой Тестенгей и далее на юг от реки Кокша – на восточном берегу чаще образуются немного отступившими горами небольшие покатости, удобные для поселения, и здесь можно было рассмотреть ярко-зеленые четырехугольники посевов, а между ними отдельно разбросанные юрты. Не то западный берег, вдоль которого мы плыли, южнее места нашей второй остановки береговые скалы делаются все круче и неприступней. Между ними в виде исключения попадаются небольшие площадки, усыпанные камнем и галькой и настолько запертые скалами, что остается единственный выход в озеро. Здесь уже попадаются изредка небольшие водопады, которые тонкими серебристыми нитками бесшумно протянулись среди темных скал и зелени верхних карнизов. Весной, в начале лета эти водопады, по рассказам калмыков, очень обильны водой и являются собой шумное, величественное зрелище. Вдоль такого берега мы проплыли на третий день еще около 20 верст, огибая основание высокой горы Каракорум, на которой местами видны следы лесных пожаров, и пристали близ самого устья довольно значительной горной речки Ян-Чили, ниже ее впадения. Здесь образуется невысокая уединенная площадка, состоящая из нагромождения крупных гранитных валунов и гальки и поросшая отдельно стоящими лиственницами и березой. С двух сторон она ограничена озером, с третьей – лесистым берегом Ян-Чили, с четвертой – крутой скалой, переходящей выше в очень наклонную террасу. В ту и другую сторону от этой площадки на несколько верст тянется неприступный скалистый берег. После холодной лунной ночи, ранним светлым утром мы сделали попытку проникнуть вверх по течению Ян-Чили. Около устья этой реки столпился с обеих сторон хвойный лес из лиственниц и сосен, заваленный старыми стволами и укатанный большими гранитными валунами. Камни и стволы затянуты густым покровом мхов и лишайников, между ними кое-где пробираются мелкие камнеломки и грушанки. Неширокое русло потока все завалено громадными камнями, которые образуют сплошной ряд порогов, где прозрачная голубая вода разбивается в серебристую пену. Сначала пробирались по самому берегу, перескакивая с камня на камень, но потом пришлось карабкаться по крутому откосу над потоком, по густым зарослям травы и кустарников и только иногда спускаться к воде, где из нее выступали гранитные глыбы. Левый берег казался более удобным для ходьбы, но перебрести поток не было никакой возможности. Дерево, брошенное в поток, быстро подхватывается водой, раза два мелькает на порогах и исчезает в клубящейся пене. Чем дальше, тем более дикий вид принимало ущелье, тем труднее было продвигаться вперед. Пройдя с версту по ущелью, мы той же дорогой вернулись назад. Вода Ян-Чили значительно теплее, чем в озере. Вечером термометр показывал 9 градусов. А в одном ручье, который впадал в поток с правой стороны, было всего 4,5 градуса. В этот же день мы отправились дальше. До южного конца озера оставалось верст 10. Берег по-прежнему совершенно неприступен и составляет основание отца гор Алтын-Тагана. Вершину его с большими снежными пятнами можно было видеть, когда мы отъехали версты на 2 от берега. В верстах в 5 от устья Ян-Чили в отвесных скалах прорезывается грозное ущелье Аю-Кечпес с влажными нависшими стенами. Отверстие ущелья выходит к самому берегу. В нем нагромождены крупные камни, заросшие кустарниками, как бы закрывающими вход в ущелье. По дну ущелья, которое довольно круто поднимается внутрь и тоже завалено гранитными глыбами, стремится небольшой поток. А дальше в темной глубине шумит водопад, которого, однако, не видно от устья. Нужно пройти сажень 40 вглубь под нависшей громадой гранитных стен. И тогда делается виден небольшой водопад, который двумя уступами падает в ущелье с юго-западной стороны. Сам водопад совершенно недоступен, да и вообще дальше идти некуда. Ущелье со всех сторон заперто прямыми стенами. Замечательно красив отсюда вид на озеро. Сквозь узкую щель выхода, как в темной рамке, видна синяя полоска озера и высокие горы восточного берега. До Чулышманской дельты на южном конце озера оставалось около 5 верст. Вода озера еще от Ян-Чили делается постепенно теплее. Против Аю-Кечпеса термометр показывал 10 градусов, а в мелкой юго-западной бухте, где мы закончили наш переход по озеру, уже 18 градусов. Это объясняется, во-первых, тем, что сюда приносится масса теплой воды Чулышманом, и, во-вторых, тем, что южный конец озера гораздо мельче, и солнечные лучи скорее прогревают воду, тогда как в средней части озера глубина должна быть страшная. По крайней мере, отдельные попытки измерить его глубину не привели ни к чему. Мы разбили стан в дельте Чулышмана. На левом песчаном берегу под нижними уступами высокого Алтын-Тагана вершины которого отсюда не видать. Перед устьем Чулышмана образуется несколько песчаных отмелей, которые уже начинают зарастать мелким тальником. Одна из них в виде узкого барьера вытянулась полукругом поперек озера, которое здесь до 6 верст шириной. В юго-восточном углу озера образуется небольшая бухта, в которую вливается довольно значительная река Кыгы, а несколько севернее ее устья возвышается красивый Чёт. Взгляните отсюда на север. Широкая синяя лента, серебрящаяся на солнце, сжатая крутыми великанами, уходит вдаль, и там, за синими мысами, которые врезаются в озеро с обеих берегов, теряется в туманной дымке. Безмолвно, пустынно озеро. Только за левым мысом еще виднеется неясный контур нашего фрегата, на котором 5 калмыков возвращаются к своим закоптелым юртам. Поездка на Алтынту. 29 июня, 1 июля. У юго-западного угла Телецкого озера прямо над нашим станом громоздятся первые террасы Алтын-Тагана или Алтынту, Золотой горы. Крутые, почти недоступные склоны горы местами заросли кустарниками и клочками сухих трав, местами падают отвесными голыми скалами. Кое-где прилепились наклонившиеся лиственницы. Вершины Алтынту отсюда не видно, она скрыта нижними террасами. Я хотел побывать на ней и для этого вызвал из ближайшего калмыцкого улуса проводника и лошадей. В качестве проводника явился приземистый, 78-летний, но совершенно бодрый старик Игнатий. Через толмача он объяснил мне, что 15 лет тому назад он провожал Ядринцева на вершину, и с тех пор там никто не бывал. Калмыкам туда ездить незачем, да кроме того, между ними распространено поверье, что вершина Алтын-Ту священна. И при всякой попытке взобраться на нее, духи скрывают ее от дерзких глаз, укутывая в облака. Когда жар начал спадать, мы, оставив палатки с багажом на берегу озера и захватив припасов на 3 дня, отправились вчетвером вверх по Чулышману. По прямому пути до вершины Алтын-Ту всего 5 верст. Но этот путь доступен только птицам, да может быть диким козлам, а нам предстояло сделать обход 35 верст. Долина Чулышмана здесь, около версты шириной, замыкается с обеих сторон непрерывной стеной крутых склонов горы и походит на широкий извилистый коридор. Сам Чулышман перед устьем разбивается на несколько проток, берега которых густо заросли талами и тополем. Сквозь эту живую узорчатую рамку мелькает там и сям прозрачная голубая вода горной реки. Между берегом реки и крутым склоном на наносной почве раскинулись небольшие луговины, усыпанные крупными и мелкими каменными глыбами и местами прерываемые группами сосен, берез и тополей. Между камнями засели сухие кустарники. Обыкновенная карагана и другая, карликовая, с блестящей золотистой корой, барбарис, облепиха, таволга, берсень, алтайский крыжовник и другие. Трава луговин местами выбита скотом, который принадлежит калмыкам, обладателям 2 конических юрт, что нам попались по дороге. Проехав 8 верст по широкой убитой тропе левого берега, мы подошли к небольшой горной речке Ачулман, притоку Чулышмана. Здесь на ней устроена маленькая мельница, принадлежащая монастырю, который находится в 2 верстах выше, на правом берегу Чулышмана. От мельницы можно видеть, как с высокой террасы падает Ачулман в виде тонкого серебристого водопада. Недалеко от этого водопада такой же 2-й водопад. Это речка Боже, которая тут же и впадает в Ачулман. Здесь луг зеленее и наполовину уже выкошен. Перейдя Ачулман вброд, мы сейчас же свернули от Чулышмана вправо и по лугу подошли к крутому склону террасы, густо заросшему смешанным лесом. Проводник сообщил, что здесь мы должны подниматься. Я не мог ему не верить, но все-таки вид этой зеленой стены вызвал сначала мое недоумение. Действительно, подъем оказался не из легких. Узкая тропа, лавируя между стволами осин, берез и лиственниц, зигзагами взбегает вверх и скоро теряется в густой заросли кустарников, где жимолость, спирея, смородина, калина перепутались с высокой травой, корягами и камнями. Чем дальше вверх, тем круче делается подъем, тем неудобнее тропа. То недавно упавший ствол, заградивший тропу, заставляет продираться сквозь густую заросль, то нависший камень прижимает тропу к самому обрыву, и тогда одна нога невольно тверже опирается на стремя, когда другая висит над обрывом. Часто каменная глыба образует на пути высокую неровную ступеньку, куда лошадь вскакивает обеими ногами в раз, а местами те же глыбы стесняют тропу до узкой щели, где не мешает позаботиться о целости ног, прижав их к шее лошади. А внизу, глубоко под ногами, все шире расстилается вид на долину с голубой лентой Чулышмана, которая то ярко выделяется на зеленом фоне луга, то прячется в зарослях прибрежных талов и тополей. В каких-нибудь полчаса лошади порядочно устали и, взмокшие от пота, то и дело останавливались, тяжело переводя дыхание, а большая часть подъема еще впереди. Мы сошли с лошадей и повели их в поводу. Если вообще нелегко беспрерывно подниматься по крутой неудобной тропе, то это вдвое труднее с лошадью в поводу. Нужно примениться к ее шагу, а она то останавливается и натягивает повод, то быстрым шагом напирает сзади и, наступая на ноги, поневоле заставляет торопиться. Сердце учащенно работает, волосы давно смокли от пота, высохший рот приходится постоянно освежать еще зелеными ягодами смородины или просто жеванной травой. Лес делается гуще, появились косматые кедры, чаще попадаются завалившиеся стволы деревьев, вид на долину закрыт густой зарослью и только изредка, как бы в окне, между ветвями видны игрушечная река, игрушечные деревья. Часа через два подъем делается менее крут, и склон переходит в болотистую террасу, заросшую густым кедровым лесом, покатую к Очелману, шум которого был слышен справа. После короткого отдыха мы опять сели в седло и двинулись дальше вдоль течения Очелмана. Сырая, топкая лесная тропа, заваленная острыми камнями, страшно неудобна для лошади. То она, лошадь, спотыкается о камень, то, соскользнув с него, тонет по колено в черной грязи. То запутывается ногами в густом сплетении корней, которые стелются между камнями и в топкой грязи. Выбирая места по суше, лошадь часто жмется ближе к деревьям. И тогда сильный удар колена о ствол напоминает об опасности сбоку, а когда внимание сосредоточено на неудобной тропе и кедровых стволах, грозящих коленям, нависшие сверху ветви царапают лицо и шею, сбрасывают шапку или прямо готовы высадить из седла зазевавшегося всадника. Одним словом, здесь нужно быть внимательным по всем направлениям и, бросив повод, то обеими руками отталкиваться от ствола или приподнимать ветвь, то вплотную припадать к седлу. Уже смеркалось, когда мы подошли к Очелману, бурливому горному потоку аршин шести шириной, и, перейдя его вброд, направились дальше вдоль левого берега, то таким же лесом, то небольшими лесными прогалинами и полянами, покрытыми высокой сочной травой. Пора было подумать о ночлеге, и мы скоро нашли удобное место под старым развесистым кедром посреди широкой поляны в 100 шагах от Очелмана. След костра показывает, что не мы первые нашли здесь приют. Лошади расседланы, сделан запас сухого валежника на всю ночь, и скоро над костром закипел чайник и котел с бараниной. Старик Игнатий во всех хлопотах принимает деятельное участие, не обнаруживая ни малейшей усталости, словно бы и не было у него за плечами 78 лет. После ужина и чая из деревянных плоских чашек мы завернулись в шубы и, подсунув под головы седла, прислоненные к кедру, могли несколько часов отдохнуть. Термометр показывал всего 4 градуса, а совершенно ясное небо обещало, что будет еще холоднее, ведь мы находились на высоте около 1500 метров над морем. Сгустилась темная ночь. Лес, надвигающийся на поляну с трех сторон, потерял контуры и слился в одну сплошную черную стену. По луговине временами пробегают светлые полосы от нашего костра, над которым иногда вьются ночные бабочки, прилетевшие из мрака и вновь исчезающие неведомо куда. Тишина полная, только Ачалман шумит там, за низкими зарослями талов, да калмык Игнатий, направив бронзовое, морщинистое, неподвижное лицо к костру и не выпуская изо рта деревянной трубки, рассказывает толмачу, что вот уже 3 месяца не может отыскать сына, который весной ушел в тайгу. Был в Улусе какой-то праздник, кажется, свадьба. Гости, выпив араки, поспорили. Спор перешел в драку, в которой его сыну проломили голову. Ничего, отлежался, только как встал, захватил ружье и ушел в тайгу. Раз ночью Игнатий набрел на него в лесу, тот бежать, Игнатий за ним, да в темноте напоролся глазом на острый сучок и проколол веко, а сын успел скрыться. Примечание. Арака или арачка у местного населения Алтая слабый, 8-10 градусов алкогольный напиток, получаемый дистилляцией кислого молока. Конец примечания. Старик выколотил трубку, бросил в костер охапку хвороста, завернулся в халат и, выставив к огню голые ноги, заснул. Только Ачалман издалека шумел, да отдохнувшие лошади усердно жевали траву. С восходом солнца вскочили и мы, умывшись в Ачалмане водой, от которой ломило руки и жгло лицо, 4,5 градуса, напившись чая и оседлав лошадей, мы двинулись дальше вдоль Ачалмана. Поляна, обильно покрытая росой, пестрела разнообразными красками. Прежде всего бросался в глаза ярко-оранжевый огонек, там и сям мелькали пунцовые пионы, желтый и красный мытник, а росник образовал местами густые дерновины. Налево отдельные группы кедров и лиственниц с зарослями кустарников сбегали к Ачалману, направо тянулся лиственничный лес с отдельными кедрами и черными обгоревшими стволами кедров, которые резко выделялись на ярко-зеленом фоне лиственниц. Мне не раз и потом случалось видеть такие пожарища, где огонь палил по выбору только одни кедры, не трогая лиственниц и лишь оставляя черные следы на основаниях их стволов. Я думаю, это объясняется большой смолистостью кедровой хвои. Дальше по Ачалману лес делается все реже, отдельные деревья сильно изуродованы, а между ними появляются густые заросли кустарной могучки с ярко-желтыми цветами, приземистая и карликовая береза, хотя нужно сказать, что этот вид могучки встречается и глубоко в долине, например, по берегу Катуни. Перейдя небольшой ручей Кулей, левый приток Ачалмана, мы повернули вправо, на север и продвигались вдоль его течения. Перейдя его еще раз, мы начали медленно подниматься по очень широкому лугу, который ограничен справа и слева правильными линиями леса из лиственниц и кедров и на север ведет к перевалу Боже. В полуверсте от нас на ярко-пестром фоне луга мелькнул табун одичавших лошадей. Сначала они насторожились и внимательно вытянули морды, а потом шарахнулись в сторону и скрылись на опушке леса. Слева в истоках Кулея мелькал другой, такой же табун. Калмыки с весны угоняют лошадей на тайгу, то есть в горы, и предоставляют их самим себе, не видя целые месяцы. В большинстве случаев и зимой лошадь остается на подножном корму, для чего выбираются такие склоны гор, где ветрами сдувает большую часть снега и до травы докопаться нетрудно. В полчаса, постепенно поднимаясь, мы переехали широкий луг и были на хребте перевала Боже, где местами выдаются нагромождения голых скал с небольшими изуродованными кедрами, засевшими в трещины. Некоторые кедры приняли даже стелющуюся форму. Высота перевала Боже около 1940 метров. Отсюда на север открывается широкий вид на долину речки Боже, которая скрывается глубоко внизу в зарослях кедрового леса. За ней возвышается массив Алтын-Ту с 2 овальными вершинами наподобие куполов. Лес, начинаясь немного выше середины горы, густо покрывает крутые гривы, сбегающие в долину. У своей верхней границы лес иногда расступается и оставляет место небольшим полянам. Выше их только группы деревьев как бы делают тщетные попытки взобраться выше, но ими дело и заканчивается. Выше видны широкие альпийские луга, а еще выше каменистые россыпи, из которых состоят и сами вершины с небольшими пятнами снега. Долина реки Боже с запада замыкается крутым барьером гор. Здесь исток реки. На востоке, в синеющей дымке, скрывается за поворотом. С этого перевала нам нужно было спуститься в долину к речке и потом вновь подниматься уже на самую Алтын-Ту. Спуск довольно крут. Сначала он идет по густым зарослям карликовой березы, которые перемежаются с неудобными каменистыми россыпями. Несколько ниже встречаются отдельные кедры, постепенно переходящие в негустой кедровый лес. Весь пол между деревьями затянут однообразно зеленым, мягким ковром плотного мха с рассеянными по нему кустиками черники и брусники. Кроме крутизны, спуск неприятен еще тем, что ковер мха часто прорывается, и тогда ноги лошади проваливаются куда-то глубоко, особенно около корней кедров. Вероятно, мох прикрывает собой большую каменистую россыпь, а корни деревьев, приподнимаясь над камнями, держат на весу и мох. Лавируя между стволами кедров, объезжая беспорядочно наваленные мертвые стволы и минуя густые заросли той же карликовой березы, мы затратили около 40 минут, чтобы спуститься к бурливой речке Боже. Она здесь не шире Ачилмана и тоже завалена крупными камнями. По обе стороны вдоль берега в виде двух гряд навалены громадные глыбы, густо заросшие кустарниками и высокой травой, а между ними топь. Русло речки переходится легко, но на этой путанице глыб с кустарниками лошадь скользит, проваливается в щели и часто готова упасть. За рекой Боже сейчас же начинается крутой подъем в густом кедровом лесу. Здесь почва тверже, хотя тоже покрыта мхом. Между стволами кедров засели жимолость, спиреи и другие кустарники, а на фоне мха выделяются розетки бадана с розовыми цветами, коврики седмичника, красная саранка и синий водосбор. Мы поднимались крутыми лесистыми гривами, между которыми образовались глубокие овраги с журчащими ручьями, заросшие высокой травой. На хребте грив местами лес немного расступается и дает место небольшим голым площадкам, усыпанным хвоей и пустыми шишками. Нужно было около 2 часов постоянного утомительного подъема, чтобы вновь достичь границы леса. Здесь лес расступается все больше и больше, наконец только отдельные клумбы кедров и лиственниц делают последние попытки расселиться выше. Между ними раскинулись широкие альпийские поляны. Покатый луг пестреет разнообразными яркими оттенками, красный копеечник, желтый сочевечник, розовая горлянка, молочай, высокая белая чимерица, голубая медунка, 2 вида мытника, высокий мясо-красный, сплелись там, где по суше, а у маленького холодного ручья столпились оранжевые огоньки азиатской купальницы, синяя сверция, палевый гравилат, ярко-желтый курослеп, осока и миловидные незабудки. И все это разрослось так сочно и пышно, так щедро раскрасившись в яркие цвета. Из высокой травы из-под ног лошадей с шумом и хлопаньем вырвалась копалуха, самка глухаря, и, усевшись на ближайшую лиственницу, жалобным клохтаньем собирала разбежавшийся выводок. Был полдень, солнце припекало, лошади сильно утомились, и необходимо было сделать привал. Для этого мы расположились под густым кедром на краю большой поляны, облюбовав это местечко и для предстоящего ночлега. Вниз поляна постепенно суживается и скоро совсем замыкается густым лесом. За ним, как раз против нас, на юге, тянется хребет Боже, на высоте которого мы находимся. Дальше еще синие хребты с белыми пятнами, над ними главенствуют снежный Бёлэр. Тишина полная. Густые мохнатые ветви кедров, облитые лучами полуденного солнца, не шелохнутся. Только издалека, с другой гривы, доносится какое-то жалобное мурлыканье. Не то копалуха скучает, не то медведица с ребятами развлекается, пояснил бывалый толмач. Однако уже 2 часа. Нужно торопиться, чтобы сегодня же добраться до вершины. В такую погоду и духи бессильны закрыть вершину священной горы, а что будет завтра, неизвестно. Оседлав лошадей и спрятав запас между корнями кедра, мы выступили и через 1/4 часа выехали из области леса. Лиственница отстает раньше, И последним вверх гордо выходит все-таки кедр. Но посмотрите, что это за дерево и во что ему обходится первенство? С южной и юго-западной стороны все ветви засохли и обвалились. Северные и северо-восточные прекрасно сохранились. Верхушка чаще тоже погибает. И все дерево, как бы взъерошенное на северо-восток, туда же и наклонилось. Эта оригинальная форма дерева зависит, конечно, от сильных губительных ветров, которые по всей Западной Сибири дуют упорно с юго-запада на северо-восток. Нужно удивляться, что деревья не вырваны с корнем, но для этого дерево тоже приспособилось. Толстые, как канаты, корни образуют около основания ствола мощные подпорки, которые тянутся на аршины больше по каменистой почве, пока зароются в нее. Случается, что под самым стволом лежит громадный камень, точно нарочно подложенный туда, и тогда канаты корни оплетают его со всех сторон и потом исчезают в трещинах скалы, так что воздушные части корней достигают до 1,5 аршин. При этом основание ствола сильно расширяется и как бы расплывается по камню. Часто последние кедры оказываются до того пострадавшими от губительных ветров, что дерево на 3/4 посохло, сохранились 2-3 нижние ветви и непременно с северной стороны. В редких, исключительных случаях последней вверх выходит лиственница с прямой посохшей верхушкой и ветвями, равномерно развитыми со всех сторон. Но в этом случае вы всегда найдете между лиственницами мертвые опаленные стволы кедров, и многие повалены еще выше последних лиственниц, хотя мертвые, но все-таки кедры первенствуют. Вообще, пограничная полоса лесной растительности производит впечатление старого поля битвы, где неподобранные мертвые великаны валяются между старыми искалеченными ветеранами и здоровой еще молодежью, которая доставляется сидящим ниже плотным населением. Предел лесной растительности здесь находится на высоте около 2000 метров. Выше начинаются густые заросли низкорослых ив и карликовой березы, кое-где прерываемые цветистыми альпийскими лугами и опасными каменистыми россыпями. Скоро из-за ближайшей террасы показались оба купола Алтын-Ту и седло между ними. Поперек нашего пути вытянулась от самого седла неширокая каменистая россыпь. Вниз она протянулась почти до границы леса. Представьте себе каменный поток, где громадные глыбы с острыми углами свалены без всякого порядка. Некоторые лежат твердо, но большая часть колеблется под ногами, открывая темные щели, на дне которых журчат невидимые ручьи. Переход через эти 20 сажень россыпи, корум, при первом взгляде кажется нетрудным, но лошади, увидев ее, еще заранее упирались и пошли на камни только после настоятельного принуждения. Примечание: корум – каменная россыпь, состоящая из крупных камней. Конец примечания. Однако с первых шагов пришлось убедиться, что лошади были правы. Камни под лошадьми зашевелились, открывая щели, куда проваливались ноги. Наконец, одна лошадь, запутавшись ногами в камнях, тяжело грохнулась на бок. Делать нечего. Пришлось вернуться и обходить корум с нижнего конца и потом вновь подниматься вдоль каменного потока. Скоро заросли кустарников остались внизу, и мы продолжали взбираться крутым склоном, усыпанным мелким щебнем, между которым отдельными кустиками и дерновниками засели низкорослые альпийские травы. Гуще и выше трава вдоль холодного ключа, который просачивается между камнями, в верхней части корума почти под самым седлом Алтын-Ту. У воды столпились белые, красиво цвет, или калиантемум, синяя сверция или трипутник, золотисто-желтый лютик. Этот лютик – самое нетребовательное растение относительно тепла. Под одним, однако, условием, чтобы было достаточно влаги. Его я находил у самых снежных полей, а не расцветшие, сильно опушенные экземпляры пробивают тонкую снежную корку, причем часть корней разветвляется прямо в снегу. Между низкорослыми альпийцами сухих склонов особенно бросаются в глаза лиловые и светло-желтые алтайские фиалки, красный мытник, голубые бокалы алтайской горячавки, цветок которой сидит на едва заметном стебельке и составляет 7/8 всего растения. и розовые колоски-горлянки этого удивительного космополита, который находит одинаково благополучное существование и в глубоких долинах, и на вершинах гор у снежных полей, и только на высотах значительно сокращает свои размеры и окрашивает колосок в интенсивный розовый цвет. Не задерживаясь на широком седле Алтын-Ту, засыпанном мелким щебнем, мы повернули направо и начали подниматься по сухому склону восточного купола горы. Мелкий щебень постепенно сменяется крупным, а дальше навален крупный корум, с северной стороны прикрытый большим полем снега. В 3,5 часа дня мы достигли вершины. Оба анероида показывали согласно 580 миллиметров, что соответствует приблизительно 2380 метрам выше уровня моря. Температура 14,5 градусов. Вершина представляет собой небольшую площадку, сплошь засыпанную угловатым корумом, который, постепенно закругляясь, переходит в крутые склоны. Почти во все стороны отсюда открывается дивная, изумительно громадная панорама, которая только с запада и севера несколько закрывается соседними вершинами Алтын-Ту. На северо-восток от вершины под снежным полем тянется ложбина. Она круто сбегает вниз между двумя сопками и, как бы обрываясь, открывает вид на треугольный кусок Телецкого озера. За синей поверхностью озера идет резкая черта противоположного берега, от которой круто поднимаются прибрежные горы. За ними еще гряда, более высокая, с остроконечными местами, белыми зубцами. Это труднопроходимые Телецкие и Абаканские горы. Они уходят на север параллельно озеру. По раздвинувшимся вершинам гор можно проследить долину Телецкого озера почти во всю длину, но самого озера не видно, кроме упомянутого небольшого куска. На юго-востоке, за ближайшими сопками и хребтами, как прямое продолжение долины озера, глубокая долина Чулышмана кутается в синей туманной дымке. За ней дальше на восток громоздятся высокие снежные белки в верховьях реки Чольчу. А дальше на юг, почти на горизонте, вытянулась снежно-белая гряда Курайских белков, до которой отсюда верст 150. Между этой грядой и нами целое море гигантских синих волн с беляками, протянувшихся далеко на запад. Всколыхнулось оно от титанического дуновения, да так и застыло. Мы стояли у небольшой колонны, сложенной из камней еще 15 лет тому назад, Ядринцевым, и не могли оторваться от поражающей картины этих мощных складок земной коры, на дне которых затерялась человеческая жизнь. Только калмык Игнатий, закурив трубку, устремил бесстрастный неподвижный взор на каменистую россыпь под ногами, мало интересуясь знакомой картиной. Однако неужели вершина так мертвенно пустынна? При первом взгляде под ногами не видно ничего, кроме голых, угловатых серых камней, наваленных в беспорядке, но присмотритесь внимательнее к трещинам и щелям. Здесь прижались два бокала горячавки и кустик розовой кляйтонии с блестящей зеленью. В той трещине целая дерновинка камнеломок, низкорослый отчиток с ярко-красными плодами, оранжевый крестовник, еще не совсем расцветший, голубые незабудки, едва заметный повойничек и много, много других пигмеев, попрятавшихся по трещинам и щелям в защиту от ветров и стужи. Есть даже целое дерево, стелящиеся ивы, сетчатые и травянистые, вершок величиной, с двумя листьями и все-таки на верхушке с созревшей сережкой плодов. На всех альпийцах лежит явный отпечаток суровых условий существования. Карликовые размеры, часто сильное опушение помогает им бороться против губительной стужи. И все-таки коротко их существование. Лишь в мае склоны гор освобождаются от снега, да и то не везде, а в августе уже выпадают первые снега. Нужно торопиться распуститься, отцвести и принести плоды, а то ранние метели и вьюги похоронят под собой смельчаков, когда в долинах жизнь еще в полном разгаре. Часа два мы обыскивали трещины и щели между камнями, с большими затруднениями выкапывая ножами и вытаскивая альпийцев, лишь изредка останавливаясь, чтобы полюбоваться на далекие хребты гор, которые понемногу заволакивались вечерней синей дымкой. Только надвигающиеся сумерки заставили нас подумать о возвращении к месту ночлега.